Итак, доброе утро всем драгоценные, всем, кто с нами в онлайне, всем, кто здесь. Доброе утро, семья локальная. Опять же говорю, с каждой недели я все больше и больше скучаю за вами. Не дождусь, когда, знаете, когда этот зал наполнится семьей, и мы увидим друг друга. Я верю, что это скоро будет. И также, дорогие, всем добрый вечер, всем, кто с нами в отдаленных местах России, Украины, Европы. Дорогие, всем привет. Очень-очень опять. Мы делаем наше дело, мы выходим в связь, мы знаем, насколько наша семья большая и насколько сейчас очень важны эти трансляции, очень важны эти уроки, очень важно вот это прикосновение, прикосновение нас вместе. Да, мы все порознь, да, но мы все, у нас у всех одно сердце, одна мечта, у нас одно движение. И вы знаете, как никогда, это очень классное время сейчас, очень классное время сейчас наладить или восстановить, или наоборот, я так скажу, углубить свои отношения с Богом, углубить свои отношения с Духом Святым. Сейчас отличное время для, если ты говорил, о, у меня раньше времени не хватало, сейчас у тебя уже нет никакого экскьюза или отмазки, сейчас у тебя достаточно времени искать Бога, читать Библию, углубляться в Его сердце и в Его славу. Аминь. Итак, дорогие, сегодня хотел поговорить насчет очень интересной темы. Тему я назвал так: процесс созревания личности. Что такое вот сам процесс созревания? С чего начинаем? И куда, в принципе, ведет нас Дух Святой? Куда мы идем? Мы это посмотрим из Библии, из Слова. Что значит вообще зрелая личность? Разве помазанная личность – это зрелая личность? Нет. И история доказывает это, что помазанная личность или талантливая личность – это абсолютно не обязательно зрелая личность. То есть зрелость – это она ничего не имеет в виду общего с талантом человека, с его помазанием, влиянием. То есть некоторые люди говорят, о, человек влиятельный, значит зрелый. Не обязательно. Сейчас ты смотришь, я не буду называть этих голливудских звезд, которые на какой-то ерунде становятся влиятельными и популярными. И что это говорит об их незрелости? Абсолютно нет. Семья, зрелость – это что-то абсолютно другое. То, что невозможно прощупать, невозможно вот просто видимо вот так заметить сразу. Зрелость – это что-то намного глубже, чем мы себе представляем. Итак, сегодня, скорее всего, будет, может, даже не стандартная классическая проповедь, а просто хотел бы поделиться с вами мыслями моего сердца. О чем я размышлял в процессе недели? О чем я думал в процессе недели? Да? Поэтому я вот себе такой стульчик комфортный придумал. И я, наверное, сяду, как и вы все там на своих диванах сидите сейчас. И я тоже посижу, наверное, тоже. Хорошо, родные. Итак, процесс созревания личности. Сейчас, на данный момент, для меня является приоритетом познать себя. Я сразу скажу, дорогие, вот сколько, с чего начинается наше с вами познание, да, созревание, что вообще, с чего мы начинаем? Мы хотим, чтобы нас узнали. Мы хотим себя показать, проявить. Мы хотим урвать, как бы, в кавычках, да, кусочек пирога. Но когда ты уже наелся пирога, когда ты понимаешь, все, что люди хотят, это абсолютная пыль и суета, ты начинаешь понимать, то есть то люди, о чем мечтают сейчас, я в этой позиции, скорее всего, в большинстве случаев уже побывал, в каких-то моментах, которые люди считают за, о, вот это оно, вот этого я хочу. И когда ты там уже побывал, я не буду говорить о том, что я там слишком известный или популярный, в своих кругах, в своих моментах, но я знаю, я знаю, как это на вкус, что это такое. Я знаю запах этого. Я понимаю, что такое сесть и почувствовать, что ты, вот оно значит, как чувствуется, когда ты хотел вот там быть. И ты, когда ты там находишься, ты понимаешь, что это абсолютно, абсолютно не то, семья. И хочется поделиться с небольшого, но личного опыта, что значит процесс созревания. Итак, что для меня сейчас лично является приоритетом? Приоритетом является познать себя, свое сердце и свои мотивы. Ты скажешь, воу-воу-воу, зачем оно мне надо? Двигайся для Господа, завоевывай какие-то вещи, делай что-то, продвигай Царство Небесное на земле. Стоп. И здесь настает вопрос, почему я хочу это делать? Вы знаете, что мы со Светланой совсем недавно посмотрели некоторые наши первоначальные ролики наших, нашей первоначальной церкви, и мы смеялись сильно. Знаете почему? Потому что мы оба согласились, что у нас раньше было очень много энергии, но было очень мало мудрости. И энергия перекрывала нашу глупость. И мы вдвоем просто на диване хохотали от того, что мы видели, кем мы были раньше. Но посмотрите, на тот момент, 90-е годы, мы считали, что это пик, это предел, это оно, это вот там ты должен быть. И ты знаешь, я понял, что пытаясь достигнуть что-то, Когда ты действительно созреваешь как личность, как мужчина, как человек, как служитель Бога, ты делаешь шаг назад и задаешь вопрос: зачем я это все делаю? И когда ты действительно, тебе начинает Бог открывать мотивы твоего сердца, когда ты действительно созрел до того, чтобы даже задать Богу этот вопрос: покажи мне мотивы моего сердца. Ты дозрел до того, чтобы просто дорасти до того, чтобы сказать ему: отец, а оно тебе надо. Поймите, дорогие, большинство вещей, которые мы делаем для Бога, Богу не надо. Если ты действительно задумаешься, оно надо нам. Оно нам надо. Нет, конечно, мы говорим все это для Господа. Но если бы ты действительно задумался о мотивах своего сердца, ты бы сказал: зачем мне сцена? Зачем мне свет? Зачем мне микрофоны? Зачем мне все эти камеры? Если для Господа, то можно даже не тратить все эти вещи. Я для Господа могу делать где-то для Господа действительно. Где видит меня вот только Господь. И я понимаю, вы знаете, чем дальше я иду, тем больше я понимаю, почему Бог избрал Давида. Почему он его нашел именно там, на поле, потому что он действительно делал для Бога. Он не делал для показухи, он свои таланты развивал, он играл так красиво. Представьте, во всем царстве не было гуслиста профессиональнее, чем Давид. И его не знал никто, кроме пару человек, которые слышали его. Его даже царю сказали. Он искал, представьте, по всему царству, когда бесновался царь Саул, искали гуслиста, и во всем царстве не могли найти. И, естественно, это Бог так сделал. Ему шепнули: слушай, мы слышали, что, по-моему, там где-то в тайне, на каких-то горах, какой-то пастух, которого зовут Давид, умеет играть так, что тебя размажет, что помазание придет мгновенно. И они позвали Давида. Вспомните, дорогие мои, что Давид был приглашен не потому, что Давид пробил себе путь или карточку. У Давида были настолько чистые мотивы сердца, что Бог взял вот эту чашу поклонения, и он просто перенес его. Поймите, тебе не надо позиция, поймите, семья, тебе не надо позиция, чтобы тебя увидели. Сначала тебя должен увидеть Бог. Сначала ты должен доказать себе, что ты это делаешь для Него. И вы знаете, когда чем дальше я зрею, чем больше я иду, я хочу меньше делать и больше познать, почему я это делаю. То есть я хочу меньше суетиться, меньше вкладывать, меньше делать. И в конце концов, вы знаете, что, к чему я пришел? Большинство вещей, к которым я дошел, почему я это хочу, когда я действительно понял, почему, я говорю: это я это больше не хочу. Потому что все это всего лишь было движимо нечистым мотивом самолюбия, гордости и какого-то превозношения, поиска прославить себя. И чем дальше ты зреешь, тем ты понимаешь, что не вещи мне нужно делать, а мне нужно узнать, для кого и для чего я это делаю. И как только ты это узнал, ты понял, у тебя 90% твоих подвигов остановится. Большинство вещей ты перестанешь делать, потому что ты войдешь в такие глубокие взаимоотношения с Богом. Ты просто людям скажешь: слушайте, не мешайте мне. Я уже состоялся, я знаю, кто я знаю, что я хочу. И ты начинаешь двигаться дальше в свое призвание, в свое будущее. Итак, смотри. Итак, мой приоритет, личный мой приоритет, это все, почему я делаю. Посмотреть, заглянуть глубоко в мотивы своего собственного сердца. Зачем оно мне надо? Зачем мне нужно окружать себя этими людьми? Действительно ли я это делаю из-за любви? Действительно ли это Бог делает? Действительно ли это нужно Ему? Или это всего лишь я строю свое царство-государство? И, дорогие, вот это процесс созревания. Чем дальше я иду, тем меньше я делать хочу. Не потому, что я становлюсь ленивой, а потому, что я приближаюсь к Богу и к Его сердцу, и к Его любви настолько близко, что понимаю, что, как Соломон в конце сказал, своей жизни, все суета, абсолютно все суета. То есть, когда ты понимаешь, что действительно вся жизнь, она, и вы знаете, слава Богу, что некоторые познают это в раннем возрасте, в среднем возрасте, неважно, что у тебя остается действительно время познать себя, войти в настоящее взаимоотношение с Богом и двигаться действительно в Царство Бога, зная мотивы своего сердца. Итак, почему я делаю? Мне хочется знать, почему я делаю то, что я делаю. Почему я желаю именно то, что я желаю? Зачем оно мне надо? Почему я это желаю? На чем основано мое желание? Поймите, семья, меня волнует сейчас не само желание. Я хочу идти глубже в невидимые пласты моего желания или мечты. Вопрос, зачем и почему? Зачем оно мне надо? Почему оно мне надо? И вот я хочу ответить на вот эти невидимые подводные мотивы, которых не видно и не слышно. Какие мотивы руководят мной? Однажды в жизни, вы знаете, это слава Богу, что это был период моей жизни, и я это понял довольно-таки в раннем для меня возрасте, что для Бога не так важно, я понял, что для Бога не так важно, что ты делаешь для Его Царства, как то, кем ты на самом деле являешься. Какое у тебя сердце, именно над этим работает все небо. Что такое на самом деле созревшая личность? Что? Вот давайте перед тем, как я пойду даже вот в эти мысли, которые я просто описал вчера, позавчера, работая над этими вещами. Вот что такое созревшая личность? Что такое на самом деле созревшая личность? Лично для меня, опять же говорю, я в этом возрасте могу говорить об этом. Я верю, что, может быть, я созрею, какие-то вещи поменяются. Но на данный момент для меня созревшая личность – это личность, познавшая себя, свое сердце и настоящие мотивы. То есть свои мотивы, движущие тобой. То есть вот это зрелая личность. Другими словами, ты не тратишь энергию для вещей, которые не имеют значения в отношениях между тобой и Богом. Что двигает тобою в достижении каких-то вещей? Вот это вопрос, да? Лично для меня, личность, познавшая себя, свое сердце, свои мотивы. Поэтому мой приоритет не в том, чтобы сосредоточиться на дарах, талантах или мечтах, а на мотивах моего сердца и лично для себя понять, почему я этого желаю. Что действительно в глубине сердца я преследую? Вот сейчас все ребят, кто смотрит, слушает меня, задумайтесь сейчас, что действительно движет мотивами твоему сердцу? Что действительно толкает тебя на эти вещи? Почему ты это хочешь? Если, знаете, как проверить настоящий мотив твоего сердца? Если сейчас, кстати, сейчас мне так нравится, во время вот этого... Знаете, как сейчас стандарты у людей меняются во время вот этого вируса? Вы знаете, как мало сейчас люди хотят приобрести что-то для показухи, потому что показывать негде? Вы заметьте, как вот даже вот это состояние сейчас раз и разоблачило все мотивы сердец. Ты даже покупать ничего понтового не хочешь, начиная от машин, косметики. Зачем тебе косметика на кухне, когда ты передвигаешься с одного дивана на кресло, из кресла на кровать, и следующий день повторяется все заново? То есть зачем тебе машина, косметика, зачем тебе прическа, зачем тебе одежда вот эта, которая стоит нереальных денег? И ты начинаешь задавать вопросы. Действительно, слушай, некоторые люди сейчас, у них меньше денег стало, да, как бы, а у некоторых людей денег стало больше, потому что они их перестали тупо тратить на то, что тебе не надо. И ты понимаешь, Господи. Дорогие, вот действительно, как проверить мотив твоего сердца? Один раз, это не моя идея, это, по-моему, один из помазанников сказал, он говорит, если взять тебя сейчас, вот со всеми твоими желаниями, мотивами, преследованием каких-то целей, достижений и вещей, взять тебя и поместить на необитаемый людьми остров, как долго твои мечты останутся рядом с тобой? И он говорит, действительно, чтобы понять то, кто я и чего я хочу, нам действительно иногда нужно попасть в состояние, где все эти вещи отпадают. А оказывается, если взять человека и поместить его на необитаемый остров, у него мотивы станут чистыми, и мечты станут очень простыми. Как найти пропитание на следующий день? Как сделать это, как сделать то, как, чтобы у тебя огонь не потух на ночь, да, как сделать себе какой-то шалаш, какую-то палатку. То есть все начинается быть очень простым, незаурядным и примитивным. А вы знаете, в действительности Бог-то хочет, чтобы мы не суетились. Бог-то хочет, он говорит, приду на землю. Что я найду на земле? Найду ли я настоящую веру или я найду суету? Вот это все люди залезли вот в эти долги. Дорогие, если действительно подумать, мы даже в долгах с вами сидим на десятки, на сотни тысяч не потому, что нам это надо, а потому, что мы приобрели что-то даже не для себя, а для кого-то, чтобы показать кому-то, что я чего-то стою. И действительно, если снять с тебя всю вот эту шкуру понтов, вот эту всю эту шелуху вещей, которые ты думаешь настоящие, и посмотреть внутри своего сердца. Внутри своего сердца ты в реальности многих вещей даже не хочешь. Ты хочешь простоты. Знаете, что мы ищем? Мы ищем уюта, комфорта и любви. Мы просто хотим принимать и быть принятыми. Мы хотим, если действительно все убрать до самых простых мотивов, нам в реальности ничего, ребята, не надо. У тебя есть одежда, есть перемена одежды, ты зажиточный человек. У тебя есть холодильник, на завтра, на послезавтра в холодильнике есть что? Ты зажиточный человек. У тебя крыша над головой есть, ты в отличном состоянии. То есть, что действительно тебе надо? И действительно, я даже благодарен Богу за вот это время, которое переживают сейчас люди. Некоторые говорят, о, я жду, чтобы оно закончилось. Поверьте, я тоже в какой-то степени жду, чтобы оно закончилось. Хочется вернуться в какие-то моменты, движения, да, работу. Но действительно, это хорошее время переосмотреть то, кто ты, кто вокруг тебя, и заглянуть в мотивы своего сердца. Действительно посмотреть, что ты хочешь и для чего все ты делаешь. Да? Это прекрасное время. Поэтому используй его правильно. Не упусти этот урок. Поэтому мой приоритет не в том, чтобы сосредоточиться на дарах и талантах, мечтах, а мотивах моего сердца, что действительно я преследую. Поймите меня, дорогие, я не стремлюсь, чтобы стать более помазанным, влиятельным и авторитетным. Это уже давным-давно закончилось, и мне это неинтересно. Мне это просто неинтересно. Моя мечта, чтобы стать лучше человеком. Кто-то сейчас услышал это простое откровение. Не лучше помазанником, не больше или лучше влиятельным, больше влиятельным человеком. Больше какие-то навороты и понты, и какую-то власть больше заметь. Нет, для меня сейчас приоритет, как стать лучше человеком. Как стать лучшим мужем для моей жены. Как стать лучше отцом для моих детей. Как стать просто лучше человеком? Человеком, который живет на этой земле. Как я воспринимаю вещи? То есть для меня вот это приоритет. Кто-то скажет, о чем ты молишься, пастор, расскажи, о каких глубинах. Вы знаете, я давно уже вынырнул и понял, что глубинам конца и края нет. А самые простые вещи в моей жизни, они утеряны. Простейшие вещи, которые Иисус нам подарил, которые Бог при создании человека подарил нам. Это любить и быть любимым. Это не только принимать, но это научиться отдавать. И я не говорю сейчас о деньгах, я говорю отдавать внимание, отдавать себя. Ставить что-то приоритетом выше, чем ты сам. Забыть или растоптать свое я, свое эго. Сделать чьи-то нужды приоритетом. То есть вот это для меня сейчас интересно. Как стать лучше человеком. Ни помазанником, ни пастором, ни учителем. Как стать лучше человеком? Вот это мысли моего сердца, да, которыми я сегодня просто делюсь с вами. Итак, одно дело дорасти до власти и влияния. Вот этот ключ. Ах, как бы мне хотелось, чтобы меня сейчас поняли. Потому что некоторые люди вот сейчас, вот действительно, вот чтобы это понять, нужно какой-то степени уже пройти определенный путь. Вы знаете, одно дело, семья, одно дело – это дорасти до власти и влияния авторитета. И вы знаете, и научиться двигаться из влияния власти и авторитета. Не так ли? Это одно дело. Авторитетный человек. Но вы знаете, что меня сейчас больше всего меня привлекает и интересует? Достигнув власть, влияние и авторитет, дойти до такой зрелости и мудрости, чтобы, имея власть, влияние, авторитет, не употреблять его. Опа. Сейчас услышали меня, нет? Некоторые не поняли меня. Вы знаете, одно дело, сколько сейчас людей манипулируют властью, авторитетом, влиянием, там, богатством, которое они имеют. А представьте, для меня пример Иисус. Представляете, личность имела все. Он имел влияние и власть, которая нам не снилась, и нам, скорее всего, туда никому и не дойти даже. Представляете, при всем этом он научился не использовать это. Он научился, Иисус научился не манипулировать властью, влиянием и авторитетом. Он при всей божественной власти, богатство, я уверен, ему было, он только вот так бы щелкнул все, что хотел, где хотел, когда хотел. Он почему-то прожил простой жизнью человека. Он даже настолько просто вел, что когда даже исцелял, он говорил, никому не говори, иди отсюда. А вы знаете, кто я? О, Иисус, ты мессия, пророк. Пожалуйста, никому не говорить. Можете себе представить? Меня вот, семья, меня вот это привлекает. Меня не привлекает, сколько сейчас этих помазанников, ты только открываешь эти новости и думаешь, Господи Боже, а с ним что произошло? Господи Боже, а с этим что произошло? Господи Боже, как у него крыша поехала? Не так ли, семья? Ты просто удивляешься, мы сидим со Светой и говорим, открывай, опять перелистываешь и... Знаешь, как бы, и ненароком такая мысль, знаешь, но ты примерно в той же позиции, как бы, ну, во влиянии, во власти, где и они. И немножко так, знаете, жим-жим начинается. И я такой говорю, Господи, я примерно на тех же уровнях нахожусь, и мне реально семья страшна. Я не хочу быть там. Я не хочу стать статистикой помазанников. Я не хочу оказаться, вы знаете, вором или с какой-то женщиной, какой-то чужой женщиной в кровати. Я не хочу, чтобы гордость сожрала меня. То есть я смотрю, что сжирает других помазанников. Я говорю, Господи, я понимаю, что я-то открыт ко всем атакам, но я не хочу, чтобы это съело меня. Сегодня мысли моего сердца, семья. Сегодня просто поговорим о мыслях сердца. Я говорю, Господи, почему? Вы знаете, какой мне Бог преподал урок? Он говорит, посмотри на них. Они очень красиво научились манипулировать своей властью, влиянием, своим богатством. Он говорит, и Дух Святой мне совсем недавно, он говорит, сын, а я хочу научить тебя, когда ты все это получил, сделать так, чтобы как будто у тебя этого и не было. Кто-то сейчас услышал меня? Поймите, о чем я сейчас говорю. Я сейчас говорю немножко дальше, чем простой человек может даже подумать. Я говорю сейчас об уроках Иисуса Христа. Как можно ходить, как может Бог ходить по земле, и его никто с Богом сравнить не может. Они говорят, кто он? Можете себе представить? По земле? Мы тут по земле не успел человек получить какую-то власть. Уже по земле ходит не пастор, а Бог. У него все наоборот было. По земле ходил Бог, который сделал все возможное, чтобы не отличаться вообще от человека. Все к нему братья его подошли. Помните, что в Библии написано? Братья его подошли и сказали, если кто-то в этой позиции ищет быть известным, так покажи себя миру. Помните это место? Он говорит, да что вы мучаете, Иисус, что ты пытаешься быть мессией и постоянно прячешься? Если действительно мессия, да яви себя миру. А он говорит, время для вас, а для меня время еще не... То есть и мы понимаем, что... Вы знаете, дорогие, если ты мне задал вопрос, что меня сейчас, какая тайна в Библии меня влечет? Вот эта тайна меня влечет. Как достичь позиции влияния, власти, богатства, авторитета, всего, что люди только мечтают, и получив это, спрятать это. Получив это, сделать вид, что как будто у тебя... И общаться с человеком... Знаете, что меня сейчас привлекает? Как мудростью разрешить ситуацию, а не влиянием, властью и авторитетом. Вы знаете, что есть разница? А если бы меня сейчас услышали! Есть огромная разница. Я могу подойти к человеку и разрешить ситуацию вот так, моим влиянием, властью, моими ресурсами. Просто раз и решил, раз надавил, раз прокачал. А ты можешь это все спрятать и поговорить с человеком, и дать мудрости Бога, без вот этих всех наворотов, которые я сказал, дать мудрости Бога разрешить эту ситуацию. И меня сейчас привлекает то, чем пользовался Иисус. Иисус не пользовался, он не сказал пуф, готово, бум, готово. Он даже, дьявол даже был в шоке в пустыне, он сказал, да сделай ты камни хлебами, что ты мучаешься 40 дней, ты что не можешь, зачем тебе дожидаться? Оказывается, всему свое время, у Иисуса было всему свой сезон. То есть он мог все, конечно, мог. В определенный день, когда он всех накормил, там 12 коробов остатков уволокли. То есть мы понимаем, что Иисус точно мог превратить не просто хлеб или сделать что-то, Он мог из ничего сделать что-то. По земле ходил Бог в теле. И как Бог, вот что меня, семья, вот что меня вышибает. Поймите, Иисус — это наш пример. Мы говорим, о, мы до Него не достигнем. Дорогие, мы не достигнем только весь, мы только то, что идет на спасение мира, на распятие, пролитие крови, вот этого мы достичь не можем. Это 100%. Но все остальное, Его жизнь, служение, Его мудрость, Его хождение, Его поведение, это все для нас как пример дано, чтобы превратиться, чтобы стать подобными Христу. Для нас Дух Святой нас ведет туда, от славы в славу, от силы в силу. Он туда нас ведет, преображая в тот же образ, как от Духа Бога. Мы идем туда, мы в преображении. Но, дорогие мои, им для меня вот этот вопрос. Как Иисус, ты мог вот так сделать, а ты работал с человеком человеческими методами? Ты не работал с человеком божественными методами, ты даже не включал все свои, он вообще свои ресурсы не включал. Только когда Бог говорит, ты исцели кого-то, коснись кого-то, пришел, сделал свое дело, и то делал это так тайно, что люди должны были, знаете, как друг другу передавать, чтобы знать, что это действительно Иисус. Знать, что действительно Иисус, знаете, Лазаря воскресил. Да воскреси его, когда там толпа. Нет, пришел, когда никого не было. Вообще никого. Марфа, Мария, несколько учеников, пошел, воскресил Лазаря и спокойненько ушел. То есть, Иисус, если ты действительно хочешь, чтобы увидели, ты воскресил трехдневного разлагающегося трупа. Ты его вытащил из гроба. Его все похоронили, его уже отпели. И вот он стоит, если ты это хочешь сделать, да яви себя как Бог. Нет, он делал все возможное, чтобы его не видели как Бога, а его видели как человека. Дорогие, вот что меня сейчас влечет и привлекает. Как? И Бог сказал мне, сынок, ты не хочешь стать статистикой вот этих всех помазанников? Ты не хочешь, чтобы опять открыли интернет и опять, вот, знаешь, как бы стать в список этих всех людей? Он говорит, при всем, что я дал тебе, Бог говорит, я хочу дать тебе больше. Но при всем, что я дал тебе на данный момент, можешь ли ты учиться не употреблять это? Можешь ли ты учиться работать человеческими методами с мудростью Бога? Можешь ли ты работать, как Иисус? Можешь ли ты быть подобен Ему? Вот это, дорогие, меня интересует. Я верю, что этот ключик вы взяли для себя. Это очень классный ключ. Это то, в чем мое сердце сейчас. Это то, о чем я по утрам молюсь. Это то, что я прошу Бога. Бог, научи меня быть смиренным, и чтобы простой человек не видел во мне никакого-то пастора, духовного отца, а просто научился видеть меня как человека. Да, вы знаете, это классно, когда ты, заметьте, когда к тебе подходит полицейский, и он, ты понимаешь, за ним стоит, не просто за ним стоит там машина, еще какая-то там, еще пару друзей, за ним стоит весь город. Если надо, за ним вся страна станет, если что-то серьезное станет. То есть за этим каким-то маленьким полицейским. И заметьте, сколько нас в Америке, да, вот даже кто здесь находится, кто смотрит, американцы, нас останавливали американцы, да, полицейские. И некоторые мы видим, как они применяют власть, не так ли? И они сразу там руки сюда, и, знаете, ну как, ну естественно, ты подчиняешься, ты не хочешь иметь проблем, там руки на панель, там метод, и ты понимаешь, что сейчас то, что он делает, ну оно не совпадает, ну, тому, что я сделал. То есть я превысил на 5 миль, и то, что он делает, это как будто он поймал убийцу в бегах год. И он со мной так поступает, как будто он поймал убийцу сейчас, и там руки на капот, обыскивает машину там. Я такой, то есть у меня ни криминального рекорда нет. Но это еще было давненько, когда еще церкви не было, еще там, ну, отжигал, были времена. И я понимаю, что у меня нет криминального света, знают некоторые мои подвиги, я туда не пойду. И он там на капот, там раз, два, три, там, знаешь, в наручники тебя одел, ну, как не арестовал, а как бы, ну, чтобы ты ничего не сделал. В наручники тебя посадил рядом и твою машину как бы обыскивал. И я вижу, когда, ну, и я помню, когда полицейский вот пользовался властью, превышал власть, давил властью, и ты, понятно, ты весь задавленный был. И я помню времена, когда ты вроде сделал то же самое, ну, якобы, да, как бы ошибку или там, ну, не заметил, превысил чуть-чуть. И тебя щелк там, да, поймали, остановил тебя, и к тебе подходит, и ты уже приготовился, сейчас опять руки на капот, там, в наручники, сядь на бровки, там, машину твою обыскивают, все мимо проезжают, смотрят, наверное, какая-то зараза сидит здесь, знаешь, здесь сидишь такой, обтекаешь там. То есть я помню все эти вещи. И здесь подходит полицейский, который абсолютно как бы, ну, перед тем он уже знает твой номер, твое имя, обращается к тебе: «Сэр, пожалуйста, дайте мне ваши документы». Ты такой: «Да». «Вы знаете, что вы превысили?» «Да, знаю, простите». «Пошел в машину. Я вам сегодня, ну, не выпишу штраф, просто предупреждаю вас, пожалуйста, в этой зоне держите нормально». И ты такой: «Вау, тебя попустило». И ты понимаешь, что с тобой... Смотрите, о чем я говорю сейчас. С тобой говорит человек власти, но с тобой говорят по-человечески. Кто-то понимает вот этот момент? Вот этот момент, семья, и мне хочется научиться. О чем я говорю? Я говорю простой пример из жизни. Я хочу научиться жить вот так. Да, ты для кого-то духовный отец, какой-то апостол, какой-то там нереальный там служитель, которого жизнь людей там меняется. Но можешь ли ты абсолютно это не иметь в виду? Может ли вот этого в твоем резюме не быть? Можешь ли ты просто быть человечным и говорить с человеком не на основании всего своего прошлого, которое у тебя огромное, а на основании сегодняшнего дня? Сегодняшнего дня, как будто ничего нет. Можешь ли ты вот именно простотой, мудростью и любовью работать с человеком? Не на основании багажа, власти, авторитета, влияния, финансов и так далее, а на основании простой человечности, на основании простой любви. И вот это мне интересно, семья. Вот этот урок мне преподает сейчас Дух Святой. Хорошо, идем дальше. Для меня это классный ключ. Для меня это очень интересно. Когда Бог начал работать со мной, показывать мне эти вещи, для меня это был очень-очень уникальный ключ, о котором я стал молиться. Я стал молиться именно об этом ключе, чтобы он был в моей жизни. Внимательно проследите за жизнью Иисуса. Имея все, употреблял почти ничего, и то только тогда, когда отец показывал ему. Все остальное время это был простой человек, которого люди даже... Кто он? Он сын Бога. А откуда вы знаете, что он сын Бога? Он даже ученикам говорил: «А что вы обо мне говорите?» То есть он даже их задавал. То есть Иисус был настолько простым, что он был не броским в глаза. Он был не, знаете, он не пиарил. Ты не видел его на обложках. Ты не видел его там в каких-то крутых организациях. Иисус интервью дает. То есть я не говорю, что это плохо. Я говорю о том, что Иисус не был таким. Иисус был абсолютно простой личностью. Вы знаете, я лично учусь сейчас принимать все, через что мне необходимо пройти. Я наслаждаюсь каждым периодом моей жизни, независимо от того, приятный он или нет. Я просто учусь любить настоящую и именно реальную жизнь без редакции. Мы когда-то уже говорили: жизнь, да, без редакции, не редактировать. Полюби ее. Вот сейчас пришло вот это. Слушай, ну ничего ты не сделаешь, чтобы исправить, да, вот эту вот эту эпидемию, там какие-то вещи, где-то что-то происходит, да. То есть я понимаю, что большинство людей это не касается и не коснется. И вот как вести себя? Адаптируйся, учи, полюби, наслаждайся этим периодом жизни. Другие люди сейчас в муках, они на сайтах, какие-то проверяют какие-то заговоры, начертания, последние дни начались. И ты думаешь: «Господи, люди, ну вдохните, выдохните, Бог вам дал время провести с вашими семьями». Да не какой-то конец, не конец света, да не какое-то не начертание. Дорогие мои, это просто маленький тест для тебя, для церкви, как церковь будет себя вести. Это тест проверить свои мотивы. Не надо пугаться ничего. Никогда грипп еще весь мир не укладывал. Ребят, это смешно, по истории такого не было. Я понимаю, сейчас как бы идет сверхреакция, больше, чем надо, но я понимаю, почему государство так делает, чтобы настоящей эпидемии не началось. Понимаете, да? То есть я понимаю, сейчас как бы ее нет, но ее нет, этой эпидемии, настоящей эпидемии, потому что government, да, государство сделало вот такие вещи. Все закрыло, перекрыло, сделало дистанцию и так далее. То есть я понимаю, за я или против, это вообще никого не должно волновать. Это они делают, я повлиять на это не могу. Но что я могу делать? Я могу отреагировать. Как я могу отреагировать? Спокойно. Или дико, буйно и неспокойно. И мне так жалко людей, которые сейчас проводят... Сколько мне этих роликов присылается, Господи Боже. И как бы и те основаны на этом, те убеждены в этом. Ребят, пройдет сейчас полгода, вы все будете удалять эти ролики со своих стен, я гарантирую. Потому что, поверьте, и сколько раз смотришь там, все, конец света. Вы знаете, сколько мы с женой уже раз в Америке переживали конец света? Начиная от землетрясений, которые тут обещали, что конец всем. заканчивая 2000-м годом, и там, что компьютера все накроются, вот я помню, вот там нашугали всех. И ты понимаешь, что, ребят, ну все это пройдет, Бог на троне, все нормально. И мне даже удивительно, как далеко люди от Бога, что они не чувствуют мир тронного зала, которым обладают все дети Бога. Вы знаете, я сам удивляюсь спокойствию, миру, уюту, который в моем сердце. Да, если что-то закроется, значит, оно не имело внутри Бога. Если что-то, если оно от Бога, дорогие, поймите, оно будет жить, существовать и процветать. Ничего его не закроет. Надо просто научиться принимать все как есть, полюбить жизнь, какой она тебе предостает. Неважно, какой шторм, или штиль, или затишье, или неважно, какая буря, ты просто успокаиваешься и даешь Богу быть Богом. И вот это мне нравится, я хочу вот этому научиться. Я уже отчасти это понял, но я хочу в это углубиться, как научиться быть спокойным, как спать во время шторма. Как спать? А спят во время шторма только те, которые утверждены в Боге и которые питаются из рук Небесного Отца, которые живут в атмосфере тронного зала. Вот эти люди не переживают за завтрашний день. Мы все помещены именно туда, где нам Бог и жизнь преподаст самые важные для нас уроки. Мы все туда помещены, семья. Мы все выучим наши уроки легким путем или тяжелым. Мы все выучим наши уроки. Эти уроки никто не прогуляет. Одни уроки, эти уроки жизни, семья, ни я, ни вы, мы не прогуляем никогда. С самого рождения мы помещаемся в процесс, чтобы найти, познать и открыть себя. Мудрые развернут все во благо. Мудрые люди, поймите, неважно, что бы происходило с тобой. Если ты мудрый человек, поймите, неважно, что происходит. Важно, как ты это интерпретируешь для себя. Мудрый человек. И я знаю, что и здесь сейчас ребят сидят, и там нас слушает масса людей. Многие люди мудрые. И вспомните случаи, которые были очень плохими в вашей жизни. Заметьте, что сейчас вы приобрели что-то после этого плохого случая, что сейчас стало частью вас. И вы сейчас скажете, знаете что? Я бы, если бы сейчас тебе сказать, убрал ли бы ты те страшные моменты твоей жизни? Большинство мудрых людей сказали нет. Знаете почему? Потому что те вещи и привели тебя в это состояние смирения твоего сердца. Именно те уроки сделали тебя таким. И когда я заметил, я говорю, мне как-то даже задавали, интервью там брали, там, неважно какие вещи, мне задали вопрос, Андрей, удалил ли бы ты какие-то ошибки своей жизни, которые ты считаешь провалами? Вы знаете, когда я это совершал, я хотел удалить. Но прожив жизнь, я сказал, Господи, спасибо тебе. И я говорю, нет, я бы ничего не удалил бы. А ты все оставил так, как есть, 100%. И даже те больные предательства, и даже те больные... Ты бы оставил. Почему? Потому что они меня... Именно эти вещи, именно эта школа жизни научила меня тому, чему никакая библейская школа, никакие учителя и никакие книги не могут нас этому научить. Один мудрый человек сказал такую фразу. Истину невозможно объяснить. Истину можно только лично познать. Задумайся над этим. Истину невозможно объяснить. Я не могу подойти тебе и рассказать истину. Истину ты познаешь лично сам. И когда ты ее познаешь, ты скажешь, воу, как я этого не видел. Потому что сейчас ты познал истину. Я могу с этой кафедры много какой истины делиться, расстреливать церковь с истиной. Но ты поймешь и примешь только то, что лично было открыто для тебя. Вот настолько Бог работает с тобой. Почему? Потому что Бог никогда ни меня, ни других людей не сделает посредником. Он хочет лично работать с тобой. И истина — это не информация. Истина — это Бог. Истина — это Иисус. Истина — это Он. И Он хочет лично тебе открываться. Поэтому мудрые все эти уроки развернут во благо себе, во благо своего сердца. Последствия за совершенные нами поступки и есть уроки. То есть последствия. Я что-то сделал, и потом бабах, и ты такой, вау, что произошло? Дорогие, ничего просто так не происходит. Это последствия за совершенные тобой поступки. Это и есть уроки. Пойми, что ты не мог их обойти. Ты сюда и попал, потому что все мотивы, мысли и мечты и действия привели тебя именно в этот сезон, и ты совершил этот поступок. Почему? Потому что именно что этот урок извлечет сейчас, извлечет твое сердце из этого урока, это именно те качества, которые твоему сердцу не доставали в данном сезоне. И когда я прохожу эти вещи, я говорю: Господь, некоторые люди говорят: о, у тебя легкая жизнь, у кого-то тяжелая жизнь. Нет такого. Процентально мы все проходим одинаковые вещи, нужные для наших сердец. Если кто-то проходит меньше, это значит, в его сердце больше качеств хороших, и ему не надо это достигать. Другой человек залетает чаще, и мы с вами иногда думаем, ну чем он думает? Дорогие, это значит, у него в сердце меньше качеств, и Бог сейчас достигает больше качеств в его жизни. Другими словами, мы все, поймите, что 2 плюс 10 – 12. Что 10 плюс 2 – 12? Кто-то понял разницу? Неважно, с чем ты начинаешь, мы все окончим в одном уравнении. Он нас сравняет. Да, ты начал с 10 качествами, но тебе не хватало 2. Тот начал с 2 и говорит: Господи, что происходит? Но Бог прибавил к нему 10. Но когда мы будем стоять перед Ним, поймите, никто кичиться не сможет, потому что у нас у всех будет 12, к примеру. У нас, мы все будем уравнены мотивами наших сердец, и Он нас доведет до совершенства. Неважно, как ты начал, Он, Дух Бога, доводит тебя до совершенства, до уравнения и до сравнения тебя, до той позиции, в которой ты должен быть. И вот этому я рад, вот это я понял. И поэтому кичиться нет смысла. Если ты сильно кичишься, у тебя просто будет еще один урок, которому ты рад не будешь. Бог тебя будет учить смирению. Ой, а уроки смирения это, наверное, самые тяжелые уроки. Итак, Римлянам 8:28. Мы знаем, Бог действует с теми, кто любит Его, с теми, кого призвал Он во исполнение намерения Своего. Им Он все обращает во благо. То есть такое слово можно только сказать, он им все обращает во благо. Это значит, что много чего не было обращено во благо. Но когда Бог заканчивает, да, когда Павел римлянам пишет эту последнюю строку, им он все обращает во благо. Это значит, неважно, что с тобой было, он уравняет все твои ямы, горы, равнины, он уравняет тебе во благо, и тебе переживать ни о чем не нужно. Если ты попал в определенную ситуацию, это значит, что тобой были сделаны шаги и приняты определенные решения, которые и привели тебя в этот урок. И не нужно никого винить. Именно таким образом мы помещаемся в ситуации, через которые мы познаем себя и собственное сердце. Прямо сейчас мы все находимся в уроках жизни. Некоторые их игнорируют и продолжают наступать на те же грабли. Вы видели людей, которые... Вроде ты смотришь, слушай, ну он как будто, знаете, застрял, как это, как пластинка на этом, на повторе, на репите. И ты понимаешь, иногда думаешь, слушай, а он уже женится третий раз. И он женится на той же самой женщине, с таким же характером. Слушай, она выходит замуж, ну, за такого же человека. И она думает, что, делая те же действия, находя мужчин в том же пруду, в кавычках, она извлечет другой результат. Дорогие, а по-настоящему поймите, и не мужчина тебе или женщина попались плохие. Твое сердце, неизмененное и не выучившее урок, будет избирать те же самые вещи. А вы знаете, я заметил, Бог не спешит. Он будет гонять и гонять тебя по кругу. Ты будешь 20 лет по кругу ходить, пока не выучишь этот урок. И я заметил, что Бог, Он очень терпеливый учитель. Ты будешь жениться, разводиться, разводиться, жениться, жениться, разводиться, опять разделять имущество, соединять имущество, разъединять имущество, соединять имущество, прибавлять человека к своему аккаунту, удалять человека со своей стены, провозглашать на весь мир любовь, провозглашать на весь мир ненависть теперь к нему. Дорогие мои, ты будешь вот это по кругу и по кругу. И то это семейные вещи, а другие вещи. Ну тебе Богом не дано бизнесы открывать. Ну, по твоим долгам видно, что ты не бизнесмен. Он продолжает это делать, Слушай, да спроси у Бога, перестань наступать на те же грабли. Задай Богу вопрос, мое ли это? Может, оно вообще не твое? И поэтому, о чем я говорю? Люди некоторые не хотят учиться. И они, ну что, ну будешь сидеть в этом уроке, пока не выучишь его, да? Некоторые люди идут против этих уроков, они не согласны с ними. Некоторые извлекают золото из этих уроков, переходят из силы в силу и из славы в славу. В какой категории будешь находиться ты? Каждый момент, приятный или нет, в который мы попадаем, строит или разрушает нас, в зависимости от того, в каком состоянии наше сердце. Поймите, проблема не в том, что с тобой что-то плохо произошло. Проблема, что твое сердце интерпретировало это как плохо. Я заметил, что неважно, что со мной происходит. Вот еще один ключ. Неважно. Некоторые люди говорят, какая-то вещь плохая произошла. Нет, абсолютно важно, в каком состоянии мое сердце. И если мое сердце в состоянии смирения, оно способно все видеть позитивным, из всего извлекать урок, везде смиряться и просить прощения, и просто просить Бога изменить, исцелить и восстановить ситуацию, да, помочь двинуться дальше в следующий сезон. Но я заметил, что неважно, во что мы попадаем, важно, в каком состоянии наше сердце, потому что мое сердце интерпретирует ситуацию. Я знаю людей, у которых сердце, мотивы нечистое сердце, он даже не может видеть ничего хорошего. Как только что-то хорошее в его жизни происходит, он чувствует, что это очередное предательство, я не верю, я не пускаю этих людей, а я буду держать их на расстоянии. То есть он ничему не верит, потому что не выучил урок смирения, любви, принятия, взаимности. Он просто был ранен, отодвинул всех на расстояние, и теперь даже хорошие вещи не видит. Его сердце огорчено, ранено и оскорблено, оно просто кровоточит, и теперь твое сердце, неважно, хорошее или плохое человек проходит, он видит его отвратительно, с подозрением и не подпускает. Поэтому неважно, что с тобой происходит, еще раз подчеркну, важно, в каком состоянии твое сердце. Итак, в каком состоянии твое сердце? Оно сейчас мягкое, оно смиренное, оно любит, оно просит изменения, оно соглашается с волей Бога, оно соглашается с теми вещами, или твое сердце в бунте, в расстройстве, в ненависти, в каких-то сплетнях. В каком состоянии твое сердце? Подумай, и ты сразу поймешь, как твое сердце интерпретирует все вокруг тебя. Очень важный ключ. Я заметил, что недалекие личности стремятся к жизни, в которой все идеально и в которых нет проблем. А когда приходит проблема, то такие люди приходят в недоумение и потом, тряся кулаками в небо, отступают от Бога. Но мудрые, например, возьмите, как Иов, как Иосиф, мы можем Библию перечислять их много. То есть, что эти люди делали? С ними произошло не просто страшные вещи, катастрофически страшные вещи. То есть, Иов в один день, не буду ни читать, ни повторять, все знаете, это один из самых ярких примеров краха личности в один день. Потерял все, детей, имущество, все, имя, позицию, шкуру, собственное здоровье, все, в один день просто сняли с тебя. Его реакция, как он все это увидел? И он это одной фразой сказал. Почему нам принимать только хорошее, а почему нам не принимать плохое? Да? То есть почему Бог, почему мы должны только думать, что Бог только своими словами сказал, только хорошее делает? Почему мы не должны думать, что Бог возьмет и вот так иногда все развернет? Почему? То есть и написано, что и в этом слове не согрешил Иов. То есть он увидел все правильно, потому что его сердце было правильным. Он здесь не пошатнулся, его вера не пошатнулась. Когда мы смотрим с вами на Иосифа, Бог мой, еще один пример. Что в него произошло? В один день лишили имени, позиции, продали в рабство. Иногда это хуже, чем смерть. Иногда убили бы, то убили, а теперь у тебя началась долголетняя мука продаж, куплей, скитаний, ужасов. То есть я только представляю, я хронику смотрел недавно одну, в наши дни даже сейчас есть рабовладельчество, оно тайное, в неразвитых странах оно есть рабовладельчество. И там хроника была, как вот что такое рабы, да, что такое из прошлого, как в Америке рабы были. И я только представляю, так это оккультуренное рабство. А представляете, какое рабство было тогда? Когда не было гигиены, когда не было ничего, когда был ужас, кошмар, когда люди от царапины, если не промыли ее, заболевали и умирали. То есть нереально. И вот в таком рабстве был Иосиф. И когда ты смотришь на его жизнь, у человека даже не было ни малейшего момента горечи. Он прошел через все, и эти тюрьмы, все эти вещи, Бог удалял с его сердца горечь, непрощение, недоверие. И когда он полностью был исцелен, за ним пришли и позвали его. И знаете, чем мне нравится Иосиф? Иосиф, кстати, это и был прообраз Иисуса Христа. Вы все знаете, много есть вещей, которые, когда накладывается хроника Иосифа на хронику жизни Иисуса, там очень все совпадает.
И когда ты смотришь на жизнь Иосифа, ты смотришь, насколько он, имея всю власть, все, он не воспользовался властью вообще. Он как вам сказать, он даже братьям не дал возможности их увидеть. Он очень интересно себя повел. Мне так нравится вот вся эта история, где он мог отомстить, сделать какую-то вещь. Но он так красиво все развернул, что даже потом завоевал сердца и братьев, и вернул всю свою семью. И когда ты смотришь на жизнь Иосифа, другими словами, он стал спасителем, даже не употребляя очень многие вещи власти и влияния, или отмщения, скажем так, которые он мог бы сделать, но этого не сделал. И когда братья ему задали вопрос, когда отец умирал, они боялись, что он убьет их. Он расплакался, потому что этого даже не было в его мотивах, потому что его сердце было свободно. Я об вот этом, семья, говорю, именно об вот этом. Как видит твое сердце? Как твое сердце интерпретирует все? Да? Кто вообще сказал, что жизнь детей Бога будет идеальна? Такого нет вообще. И в Библии этого точно нет. Дорогие, жизнь — это именно поэтому прекрасно, потому что она непредсказуема и абсолютно не поддается человеческой манипуляции. Мне вот это нравится. Только ты подумал одно, произошло другое. Только ты приготовился к этому, произошло абсолютно третье. Но скажите мне, кто из вас в своем здравом уме был готов 1.5-2 месяца назад к вот этому, что произошло? Да никто. Никогда. Вот чем мне жизнь не нравится? Она непредсказуема, не поддается манипуляции, невозможно подготовиться. Все, что я заметил, все, что жизнь делает, она вызывает тебя на реакцию. То есть происходит событие, и ты ничего сделать не можешь. И Бог смотрит на твою реакцию на происшедшее событие. И я заметил, что Бога не так волнует событие, Его очень волнует твоя и моя реакция. Потому что твоя и моя реакция, она доказывает о том, насколько ты зрелый или незрелый. Именно реакция доказывает о том, насколько ты взрослый в Боге. Посмотрите на реакцию ребенка, я имею в виду на земле, да, земных детей. И посмотрите на реакцию взрослого. У того забрали игрушку. Тот все там в шоке, там порвал все, побил все, разбил все, в истерике в машине сидит весь день, бедный, воздуха не может поймать, да? И он такой расстроенный. Забрали у взрослого что-то, нормально отпустил все. То есть, дорогие, поймите, что очень часто это не то, что произошло, а насколько зрелое твое сердце, чтобы отреагировать на то, что произошло. Вот над этим трудится Дух Святой. Некоторые люди говорят, с тобой уже не происходят вещи. Поймите, семья, с нами иногда, со Светланой, происходят вещи еще хуже, чем происходили в молодости. Когда у нас была первая церковь, там и еще там, да, другие служения. Но сейчас, какая разница сейчас? Сейчас мы научились абсолютно по-другому реагировать на эти вещи. И все. Происходят вещи, да, происходят тяжелые вещи. Тяжелые. Но мы на них абсолютно по-другому реагируем. Вот поэтому они и чувствуются по-другому, и переживаются по-другому вообще. Вот и все. Всего лишь твоя реакция. Мы всегда, вот еще один момент, мы всегда попадаем именно в те ситуации, которые необходимо пройти именно нам. В этих ситуациях мы приобретаем качества, необходимые именно для нашего сердца. Иосиф попал в яму, потому что только в яме он мог приобрести правильные качества для управления своим поколением. Даниил попал в львиный ров именно по той причине, чтобы проверить его верность и его сердце. Также, чтобы все смогли увидеть Бога Даниила. То есть, опять, реакция. Не то, что происходит, реакция, твоя реакция. Я заметил один очень отвратительный момент. Большинство живут или в прошлом, или в полном иллюзии придуманном будущем и теряют сегодня, теряют именно вот этот момент сейчас, теряют отношения с теми, кто рядом, упускают самые прекрасные моменты своей жизни, которые не вчера и не завтра, которые сейчас. Меня на несуществующий мираж будущего или воспоминания о прошлом меня не волнуют. И я прошу, дорогие, поймите, что настоящая жизнь, она здесь и она сейчас, она сегодня. Полюби свою жизнь именно такой, какой она есть. Войди в мир и гармонию со всеми компонентами своей жизни и прославь Бога именно за то, что ты имеешь. Прямо сейчас прославь Бога за то, что ты имеешь. Потому что прямо сейчас кто-то абсолютно не имеет даже 10% того, что ты имеешь на данный момент. И те люди, имея меньше, славят Бога в 2 раза больше. Вопрос, Вы думаете, что мы помещены на землю, чтобы что-то сделать для Бога? Это иллюзия. Вы думаете, что всемогущий, всезнающий в чем-то нуждается? Ему нужна помощь крови и плоти? Вы думаете, что он нуждается в вашем, в моем, в наших талантах или дарах, которые он же нам и дал? Абсолютно нет, семья. И я заметил, что людям одарованным иногда нужно больше поработать над своим сердцем, чем людям, которые менее одарованы. У них качества уже по жизни вырабатываются, потому что неодарованный уже достигает качества, которые нужны для жизни. Одарованный в начале своей жизни проезжает на дарах, проезжает на талантах. И потом, когда начинаются действительно настоящие терки, ему нужно достигать те вещи, которые другой, которые его сосед без даров и талантов, достиг еще в раннем возрасте. Поэтому поймите, семья, все будут отбалансированы, все будут взвешены на весах. Никому, никогда дары и таланты не вывезут тебя. Тебя всегда вывезет, вывозило и будет вывозить состояние твоего сердца и реакция твоя, которая показывает о твоей зрелости. Okay? Итак, поймите, делать что-то для Бога абсолютно не является целью. Что является целью? Это научиться абсолютному послушанию Бога и Его воли. Меня всегда приятно веселят те, кому кажется, что Он является восьмым чудом света и ответом на нужды всего христианства. И опять смотришь, и вот вновь на арену христианства выходит очередной спаситель человечества. И линки, и эти ссылки пошли по интернету. Клик, гоп, шмок, хлоп. И ты надо думаешь, вау, вот это оно. Дорогие мои, нет, так не было и так не будет. И меня такие люди приятно веселят, потому что потом смотришь, проходит год, два, пять, ты даже не помнишь о той ссылке, которую тебе 5 лет назад прислали, и о ней гудело все христианство. Ты даже не помнишь. Сейчас пойдешь в архив, и говоришь, воу, и такое было. Поймите, дорогие, это все мимолетно, это все проходит быстро и абсолютно ненадолго. На земле нам необходимо познать, кто мы и что находится в нас. Я здесь, чтобы познать его дизайнера и познать себя дизайн. Дорогие, вот и все, вот и все. Вот не надо усложнять жизнь, не надо усложнять. Люди понапридумали движение к призванию, идентификации. Красиво, мы сами эти слова употребляем, но не это смысл. Смысл всего сводится в две вещи. Познать дизайнера и познать дизайн. Познать создателя и познать создание. Встретиться именно с Ним, вернуться назад в Эдем. Вот это и есть наше. Все, что Бог делает, Он не ведет тебя дальше, Он ведет тебя назад, Он возвращает тебя в истоки того совершенства, в котором ты был создан. А что такое для Бога совершенство? Это Он и ты наедине, без посредников, в раю. Вот это и все. Вот это то, в чем мы были созданы, то, куда мы были помещены, и это то, что Бог пытается достигнуть. Наоборот, Он сейчас пытается раздеть тебя, снять с тебя суету, вещи. Он хочет тебя, Он вводит тебя именно в интим, наедине. Он отрезает все, шелуху снимает, чтобы оголить тебя для себя, снять с тебя все, что мешает тебе, и войти с тобой действительно в слияние, в гармонию, в любовь. Вот это и есть Его цель, семья. Вот это вся Его цель, она была и будет. Вернуть тебя в Эдем, вернуть тебя. Что такое, что для Бога совершенное взаимоотношение? Это уже описано в Библии. Совершенное взаимоотношение для Бога. Атмосфера Эдема. Первое – это атмосфера. Второе – это Он без никого, лично, в прохладе дня. И ты без никого. Нет никого ни справа, ни слева, нет никого ни сзади, ни впереди. Впереди тебя только твой Бог. Вокруг тебя атмосфера царства, и у вас взаимоотношения, и Он хочет вести тебя лично. Вот это и есть совершенство, в то, в котором человек создан, и то, куда Бог ведет тебя. Итак, я буду заканчивать. Итак, что нужно Богу? Давайте еще один ключик. Еще один ключик. Я хочу поговорить еще насчет одного ключа, и после этого я буду заканчивать. Что нужно Богу? Вспомните тот момент, когда вы влюбились по-настоящему, где все, о чем вы думаете каждую минуту, это об объекте своей любви. Просто вспомните, тяжело сейчас, может быть, тем людям, которые не влюблялись, но мужья, жены, люди, которые и вот имели любовь или имеют любовь, скажем так, да, вот эту платформу любви, вспомните. И вы знаете, вот этот последний ключ, над которым сейчас тоже Бог работает над моим сердцем, это очень-очень интересный ключ. Я хочу, чтобы сейчас меня внимательно послушали. Бог мне сказал, он говорит, смотри, твои взаимоотношения с моей женой, с моей возлюбленной, он говорит, как они начались? Я говорю, они начались с реальной любви. То есть все, что как только я ее увидел, сначала у меня проявилась симпатия и интерес. Потом, уехав, помолившись, у меня выросла любовь. Приехав назад, я уже, то есть еще до первой нашей встречи в ресторане, Свет, ты помнишь, да? Я уже ее любил. Я не знаю как. Я уже любил. То есть я бы в ресторан даже не приглашал, например, на первое наше свидание, если бы не любил. То есть у меня уже, я понимаю, что любовь, может быть, не была такой глубокой, да, как потом она развивалась, но это уже была платформа любви. И Бог мне задает вопрос. Говорит, сын, вспомни свою первую любовь или вот эту настоящую любовь со своей женой. Я так вспомнил, я вспомнил эти чувства, я помнил, как я бредил, я помнил, как у меня и в машине, и везде были светлые фотографии. То есть, это прикольно. То есть у нее там мои фото, у меня ее были, да. И я помню, как вся моя жизнь, я хотел, чтобы всегда думать ей. То есть и я всегда и думал о ней, но мне казалось, что мне надо еще больше. То есть, и я фотки ее ставил, и они у меня и в кошельке были. Кто помнит, раньше было такое время. Кто помнит время, где фотографии любимых мы носили в наших кошельках? Сейчас у тебя все на телефоне. Мы со Светой когда-то смеялись, этого тоже. Вспомни, помнишь, когда мы носили вот эту книжечку с фоточками, знаешь? Это моя мама, это моя жена, это мои детки, знаешь? Ну, может быть, кто-то с кого-то сейчас посмеялись, может, кто-то это и носит, но сейчас этого нет, так как кошельков практически мало кто носит уже, да? А если это и кошелек, то он какой-то такой для карточек только, да, и там совсем сейчас другой кошелек. И я помню, знаете, у меня вот откроешь и в кошельке Света, и в машине еду, и в машине Света, и в моей комнате Света. То есть, и Бог мне говорит, вспомни это. И я говорю, хорошо, я вспомнил. Он говорит, объясни мне все твои решения, все твои желания, все твои поступки по отношению к твоей возлюбленной. На чем основывались? Я говорю, абсолютно на любви. Он говорит, а теперь представь, если твоя любовь охладеет к твоей возлюбленной. Можете себе представить? Некоторые люди сейчас, им нужно это услышать. Можете себе представить, что у меня с моей женой, послушайте сюда, без любви взаимоотношений даже не было. Их никогда не было. Они не были без... И поэтому некоторые люди, когда у них любовь охлаждается к своему возлюбленному, они говорят, кто это, что это за человек? Потому что ты никогда и не видел своего любимого без любви. Ты никогда и не строил взаимоотношения со своим возлюбленным или возлюбленной без любви. Все твои решения, которые ты принимал до этого, были основаны на платформе и фундаменте любви. И Бог мне говорит, представь, сынок, вот почему Бог говорит, я претендую на вашу любовь, потому что я любовь. Знаете, почему рушатся семьи, разваливаются отношения? Потому что теперь ты смотришь на свою возлюбленную без любви. Теперь ты решение принимаешь без любви. Теперь ты видишь его или ее без любви. И ты всегда попадешь в проблему, в развод, в развал, неважно. И поэтому я всегда советую людям, вам не нужно разборки чинить, кто прав, кто виноват. Верните любовь, зажгите ее. Если она там была, ее можно разжечь. Если с нее начиналась, любовь никуда не уходит, ей просто нужно дать кислород, ей надо дрова. Ты должен подкинуть туда топливо. Ты просто раз, два, три, щук, завел. И все. И как только любовь... Знаете, что, в чем мы, когда консультируем людей, чаще, не всегда, но часто мы говорим, верните любовь. Как узнать, если у вас любовь есть? Оставьте все. Вдвоем уедьте на неделю, уедьте на две. Просто попытайтесь стартануть, попытайтесь вот это, да, завести вашу любовь. Вот сделайте эту искорку. И я заметил, большинство людей... Они даже откладывают разборки. когда возвращается любовь. И я заметил, когда возвращается платформа любви, и поэтому Бог мне сказал, тебе никогда не надо ковырять твою жену или задавать вопросы, или искать что-то в ней. Говорит, всегда иди ко мне и попроси меня, чтобы я вернул тебе любовь к ней, которая была у тебя от начала. И как только я верну тебе, буду держать тебя, я буду держать тебя, сын, в любви к твоей возлюбленной, у тебя никогда к ней не будет никаких претензий до конца жизни. Наоборот, она будет для тебя совершеннее, красивее, любимее. Кто-то понимает, да? То есть поймите, семья, все, мы говорим, что мы начинаем работать, вот почему большинство семей разваливается. Мы работаем с человеком без платформы любви. Мы пытаемся исправить своего супруга, не имея любви. А представь, мы друг друга, мы со Светланой друг друга без любви даже не знаем. Мы даже не знаем, как разговаривать друг с другом без любви. Потому что вся наша жизнь от начала, от нашей первой встречи была построена на абсолютной, тотальной любви друг к другу. И если сейчас это забрать, я гарантию даю, мы оба станем монстрами. Мы оба станем копаться, мы будем и не подходить друг к другу, мы будем и не совпадать друг с другом, мы будем и не то, и не это, да не надо, все это чушь и байда, все это туфта. Тебе нужно не разбираться, подходите вы или не подходите. Слушай, вы 15 лет, 10 лет подходили друг к другу. Что сейчас произошло? Не проблема появилась. Поймите, проблемы у нас всегда есть и будут. Проблема появилась одна. Ушла платформа любви, на которой основывались все твои решения, все твои мысли, все твои желания по отношению к этому человеку. И когда эту платформу забираешь, ты попадаешь врасплох. И теперь ты начинаешь жить без любви, видеть без любви, принимать решения без любви. И куда приходит ваша семья? В абсолютное тотальное банкротство и крах. Поэтому верни любовь. Не надо рассказывать кто, что, где, когда. Все. И я имею в виду все. Начинается и заканчивается именно там, где начинается и заканчивается любовь. Именно там мы предаем любимого, потому что нет любви. Не потому, что я предатель. Семья, дайте открою вам секрет. Мы все предатели. Мы все предатели. Но мы никогда не предадим то, что мы любим. Мы не предадим. Что я имею в виду предатели? Мы не ценим. То есть мы всегда там отвергнем, то есть мы отдадим и скажем, не надо, не хочу. То есть то, с чем мы не имеем коннекшена, любви, мы никогда и не будем иметь считать своим, и мы обязательно это предадим, отпустим, не обратим на это внимания. Почему? Нам нужен коннекшен, семья, нам нужен вот этот коннекшен любви. Поэтому Бог дал нам именно вот этот огромный инструмент, инструмент любви, на котором строится все. И дальше, я разовью немножко этот ключик, ключик любви, да? И дальше он говорит, не просто «я вас люблю». Можете представить, что Бог говорит? Бог говорит «я любовь». То есть я не то, что люблю тебя, я являюсь недвижимой, абсолютной и тотальной любовью, и мое имя – любовь. И вот это очень уникальное откровение, которое людям, да, ты это знал, но тебе это нужно познать. Это абсолютно две разные вещи. Итак, отношения с твоей возлюбленной основываются исключительно на любви. Любовь является фундаментом всего, что ты делаешь. Не так ли? А что, если любовь охлаждается и уходит? На чем основываются все твои решения и дела? И вот здесь вопрос. Поймите меня, семья, нет ничего опаснее, это то, как со мной Дух Святой говорил совсем недавно, нет ничего опаснее того, когда мы потеряли любовь. Потому что теперь нами движет что-то абсолютно отвратительное. Лично для меня, если пойти в глубину, лично для меня это абсолютно опасное состояние потерять любовь. Для меня это абсолютно, я понял одно, что церковь была основана на любви к погибающему миру. Все мое служение было основано на любви к погибающим душам. Все, что я делаю, и если сейчас это забрать, я превращусь в монстра, манипулирующего авторитетом, властью, деньгами, влиянием, чем угодно, гордостью, манипулируя ради своей выгоды. Вот почему люди задают мне вопрос, почему такие помазанники, которых Бог вывел, дал им такие вещи? Потому что семья, отвечая на этот вопрос, потому что когда Бог их ставил на платформу, вот эту глобальную платформу влияния, все, что делали эти помазанники, было на любви, движимо любовью, и основывалось, и был фундамент абсолютная любовь. Что произошло, когда они вышли туда, они не удержали платформу любви, они не уследили за ней, они потеряли ее. И потом, но когда, дорогие, поймите, это нет,
Как вам сказать, некоторые люди говорят, о, какой он страшный человек. А ты раньше превозносил его. Ты не мог насмотреться и наесться этим помазанником. Чего он сейчас монстром стал? Семья. Все монстры без любви. Все грабители без любви. Все насильники без любви. Поймите, дорогие мои, мы даже не хотим видеть свою натуру, когда любовь уходит. Вот почему Бог говорит, возлюбите тотально, навсегда и абсолютно. Возлюбите меня, отдайте свою жизнь и возлюбите ближнего, как самого себя. Другими словами, мы не были рождены без любви, и мы не рождены жить без любви. Поэтому, когда платформа любви лишается, мы видим, какие помазанники настоящие монстры, а в реальности он таким всегда был. Его просто покрывала любовь. Даже Павел пишет, что сделать, да? Когда хочу чего-то хорошего, не делаю. Когда это делаю, то есть он говорит, кто избавит меня от этого тела смерти? И он там целое несколько стихов посвящены тому, насколько я отвратительный, что я делаю, хочу, не делаю, делаю, не хочу, делаю. И он говорит, что? И он говорит, но Иисус это сделал. Дорогие, пришла любовь. И как Бог сражается с этими вещами? Да, Он меня освобождает. Как Он меня освобождает? Абсолютной любовью. Меня захватывает любовь. Знаете, почему я... Знаете, до какой степени я никогда не предам мою жену, не разведусь с ней, не брошу ее, не ограблю, то есть никак, до тех пор, пока у меня будет любовь. Дорогие, я видел таких людей, которых никто в жизни не мог подумать, что этот человек, он может на эти вещи. Иногда мы со Светой смотрим и говорим, Света, вот этот пастор, мы думали, что пример всем пасторам. Пример, мы ставили годы этих личностей в пример. И потом, сейчас мы этих личностей ставим, ребят, совсем в другой пример. Абсолютно в другой пример. В пример того, что, дорогие, поймите, что когда уходит любовь, ты возвращаешься в изначально натуру Люцифера, духа этого мира. И люди говорят, о, а где же Бог был? Дорогие мои, как Бог делает это? Он нас съедает любовь. И все наши параметры и вещи, они любовью парализуются. Кто-то понимает, о чем я говорю? Все, что мы имеем и что мы могли сделать, теперь я не буду делать, потому что люблю. Теперь я не хочу, потому что люблю. Но есть одно «но». Я застрахован жить в славе, в любви, в победе только до того случая. Вот сама страховка. Пока во мне пребывает любовь, и пока я дышу любовью и живу любовью. Как только я отрекаюсь от любви, что в реальности является Богом, на самом деле и я, и все начинают видеть, кто я в реальности, кто я настоящий. Поэтому не питайте иллюзий, что ваш любимый помазанник, это человек, который, молитесь за него, за нее, чтобы они никогда не лишились любви. Молитесь, чтобы та платформа любви, на которой Бог вывел их, оставалась до конца их жизни. Вот почему Бог любовь, вот почему Он кричит о любви, вот почему Он зовет нас и говорит, больше всего хранимого храните сердце, из него истоки жизни, из него все вытекает. Вот почему он говорит, возлюбите духом, душой и телом, возлюбите меня, отдайте всего себя мне. Потому что, дорогие мои, любовь – это страховка, любовь – это охрана, любовь – это мудрость, в любви все, потому что он есть любовь. Я надеюсь, этот ключик кому-то может поможет сейчас, да? Понять некоторые вещи, которые, может быть, были понятны, но не настолько понятны, да? Итак, для меня, основываясь на том, что я сейчас сказал, семья, для меня нет ничего опаснее потерять любви. Я сейчас, насколько сейчас Духом Святым мне показано, насколько я опасен для себя. Не просто для моей семьи, для моих друзей. Я буду опасен для себя. Я пойду в саморазрушение. Этих людей, о которых мы говорим, да, которых мы раньше ставили в пример, что они сделали? Когда уходит любовь, человек идет, это называется саморазрушение и самоуничтожение. То есть он начинает работать. Некоторые люди говорят, он работает против кого-то. Дорогие, во-первых, он разрушает себя. Он начинается саморазрушение, саморасшатывание эмоциональное, физическое, душевное, духовное. Человек попадает в разного рода наркотические, алкогольные, сексуальные зависимости. А это всего лишь человек без любви. Семья, поймите, это все человечество, которое не имеет любви. Мы все вот такие. И почему Бог? Бог просто пришел, и Он подарил нам. Он сказал, придите ко мне, придите ко мне. Я окутаю вас, я покрою вас. И больше всего храни вот это сердце, храни любовь, храни вот эти взаимоотношения. И я заметил, что для меня опасно потерять любовь. Очень опасно. Вот почему человеку очень тяжело понять Бога, семья. И что Он хочет.
Потому что Бог является тотальной, абсолютной любовью, и все, что Он делает, движимо и основано только на любви. Вот почему человечество не может Бога понять. Почему? Да почему? Да почему? Да почему? Да потому что ты смотришь на Бога без любви. Потому что ты смотришь на Его действия, не понимая. А Он основывается и двигается исключительно, тотально и всегда из любви. И поэтому каждый Его шаг не просто, чтобы сделать человеку хорошо сегодня, но Он любит тебя настолько, что Он сделает твое сегодня нехорошим, чтобы в конце концов жить с тобой до конца вечности, не разлучаясь. То есть любовь настолько уникальна Бога, что Он лишит тебя удовлетворения на сезон, чтобы не потерять твою душу. Он лишит тебя частей тела. Он допустит вещи в твоей жизни, которые ты думал никогда не допустит, ради того, чтобы не потерять твою вечную душу, чтобы сохранить твое сердце, которое Он хочет, чтобы было с Ним в вечности. Поэтому, дорогие, поймите, все у Бога движимо любовью. Все, и я имею в виду все, должно основываться на любви. Когда ты любишь свою жену, разве ты удерживаешь себя от того, чтобы не согрешить против нее? Не, конечно, нет. Ты любишь именно, и именно поэтому вы не будете этого делать. Вы не будете грешить, предавать. Вы не будете злодействовать, расчинствовать, буйствовать. Почему? Потому что все скрывается, сглаживается. И все, как сказать, застраховано любовью. Из любви вытекает послушание. И может показаться со стороны, что я что-то делаю для Бога. Но это не то. Я слушаюсь именно потому, что я влюблен в Бога. Поймите, семья, здесь еще один ключ, послушание и любовь. Есть, смотрите, есть две вещи, есть послушание и любовь. Послушание и любовь. Если поменять их местами, это монстр. Я хочу объяснить сейчас, когда я не понимал вот этой простой вещи, когда мне это объяснил Дух Святой, для меня как будто, знаете, как будто внутри лампа включилась. Буф. Он говорит, сын, пойми, что есть любовь и послушание, это мой порядок. Он говорит, а есть порядок закона и религии, есть послушание и потом любовь. То есть тебя любят из-за того, что ты слушаешься. Слышали такую теорию? То есть тебя Бог любит, потому что ты слушаешься. А если ты не слушаешься, ты не имеешь любви Бога. У Бога все наоборот. И он сказал, сынок, ты должен понять, и все в твоей жизни должно вытекать. Он говорит, я не хочу, и он говорит, я даже не хочу заставить тебя что-то делать. Он говорит, все, что ты делаешь, должно делаться, толкаясь любовью. Поэтому он говорит, сначала возлюби меня, не делай ничего для меня без любви. Не вздумай ни петь, ни молиться, ни служить, ни миссионерствовать, ничего не делай для меня без любви, потому что это закон, это страх, это кошмар. Потому что без любви это закон. Послушание, смотрите, если стоит сначала послушание и любовь, это монстр, это закон. Когда стоит сначала любовь, а потом послушание, это благодать, это взаимоотношения Иисуса Христа. Поэтому он говорит, ничего не делай, пока без ума не влюбишься. А когда ты без ума влюбишься в меня, ты начнешь делать вещи, которые ты даже не мог подумать делать без любви. Оно начнет вытекать из тебя. Ты начнешь хотеть это делать, не мучаться и под страхом это делать, потому что якобы меня не любят. Это религия. Но делать это потому, что ты любишь. И вот эти две вещи, не вздумайте семья, не вздумайте поменять местами. Как только все, что делала религия, она не удалила это. Она поменяла местами. И теперь послушание раньше любви – это закон. А когда любовь, из которого вытекает послушание, это благодать. Это настоящий Иисус Христос. Кто понял, тот понял. Итак, другими словами, закон говорит, ты должен. А если не сделаешь, ты умрешь. То есть закон заставляет тебя делать, хочешь ты того или нет. Но любовь захватывает тебя в плен. Смотрите, чем любовь сильнее закона. Любовь захватывает в плен. И теперь я буду делать не только для Бога, я буду делать для моей семьи, я буду делать для моего ближнего. Поймите, теперь мне не надо сидеть в страхе, когда бы не было крови Христа, читать закон и
держать себя, чтобы не грешить против ближнего. Почему написано, тот, кто любит, тот исполнил закон. В любви все исполнено. Потому что, когда ты любишь, ты никогда не будешь красть, не будешь врать, не будешь иметь других богов, потому что любовь уже страхует все 10 заповедей внутри себя. Любовь застраховала тебя. Поэтому вот почему благодать, она превыше закона. Вот почему закон был до времени, который был перекрыт благодатью и сдвинут. Потому что закон – это правильность, правильные вещи в неправильном порядке. Что Бог сделал, когда пришел Христос? Он передвинул вещи местами, и Он тебе сказал теперь, а теперь я влюблен в вас, влюбитесь в меня, и вы ни одного дня не будете работать. И некоторые люди говорят, так ты же делаешь больше. Да, это теперь не по закону, а из-за любви. И то, что я делаю, вытекая из любви, не является работой, а является взаимоотношениями двух возлюбленных. То есть невозможно назвать, что жена для меня что-то делает. Да она не делает для меня, она делает для себя же. Потому что любящий, когда делает что-то любимому, он, во-первых, удовлетворяет себя. Заметили, как работает любовь? Любовь работает вот так. Закон работает вот так. Когда я что-то делаю, и без любви, да? То я жду назад. То есть я коплю. И сделал, 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 а мне когда? То есть вот это вот без любви работа. А когда ты делаешь, ты ни одного дня не работаешь. Все вытекает из любви, захвачено любовью, покрыто любовью. И я теперь хочу это делать для Иисуса. Не потому, что я боюсь ада, а потому что я без ума влюблен в моего возлюбленного. Я хочу это для него делать. Я не могу это не делать, потому что я люблю. Вот почему семья опасна жить без любви и делать что-то без любви. Богу противны дела, если в них нет любви. Точно так, как для тебя неприятно, когда твой супруг заставляет себя, чтобы любить тебя. Вы видели, когда двое, которые люди любили друг друга, начинают заставлять друг друга делать, ну я ж тебе это сделал. Вот это, и ты смотришь, когда консультируем два человека, а она доказывает ему, я для тебя варю, я для тебя готовлю, и я такой, о, сейчас головой об стену ударься. Ты понимаешь, что там абсолютно нет ни любви, ничего, потому что она теперь это делает для него. Когда раньше она делала то же действие, но было в любви, и она это делала для себя, потому что любя, делая что-то любимому, ты уже получаешь вознаграждение. Ты получаешь вознаграждение, делая, даже не получая. Я заметил, что любовь, она безумная. Любовь, она ненормальная. Любовь, она якобы я делаю для Бога, но по какой-то странной, ненормальной причине получаю удовольствие я. Я не могу понять, что это такое любовь. Пошел, накормил голодного. Вроде потерял и деньги, и пищу, и время, а приобрел такое счастье. Весь день в кайфе сидишь, торчишь, как наркоман, и не понимаешь, что это такое. Любовь, она абсолютно по другим факторам работает. Вот почему, когда уходит любовь, теперь она, я стирала твои вещи, я готовила тебе, и он такой, я это дом приношу, я это делаю. То есть ты понимаешь, что там любви нет. Им надо не стать, и ты сидишь, это, успокойтесь, успокойтесь. Им нужно восстановить любовь. Ребята, вернитесь в вашу первую любовь. Вернитесь, откуда вы упали. Вернитесь, где то место, где было. Вот почему Иисус Христос одной из церквей, да, я уже говорю, на острове Патмос, к Иоанну он говорил этой церкви, да, имею против тебя то, что ты потерял свою первую любовь. Другими словами, он говорит, ты сделал много. Но все, что ты делаешь, оно не основано на любви. А все, что не основано на любви, оно мне не нужно. Заметьте, Бог настолько уникален, что все, что делается без любви, Богом невидимо. Он это не видит и видеть не хочет. Он говорит, но все, даже маленькую вещь, сделай маленькую вещь, сделай совсем крохотную вещь, но сделай ее из любви. И моментально глаза Бога это видят. Они это записывают, они моментально обращают внимание. Поймите, семья, все, что недвижимо любовью, все, что ты делал и делаешь без любви, на небе не регистрируется. Это даже невидимо, потому что на небе отмечается, регистрируется только то, что делается из любви. И неважно, какую жертву ты делаешь, если эта жертва не имеет любви, ты уже банкрот, ты уже проиграл. Я пытаюсь заканчивать. Фух. Богу противны дела, если в них нет любви. Точно так, как для тебя неприятно, когда для тебя делает твой любимый что-то без любви. Тебе плевать на все дела и подарки, если в них нет любви. Ты понимаешь, там какая-то уже выгода. Итак, грех – это сила, которая влечет тебя на поступки греха. Любовь – это тоже сила, которая влечет тебя на поступки любви. Вот это тоже. Вот две разные силы.
Вот почему закон был упразднен и заменен на благодать, на любовь. И в любви есть исполнение всего закона. Только влюбившиеся без ума в Бога исполнили весь закон. Я не говорю бояться Бога. Я говорю без ума влюбленные в Него. Именно они исполнили весь закон. Любовь, она богаче, она сильнее, она намного весомее, чем дела закона. Только влюбившись без ума в Бога, люди, такие личности исполнили весь закон. Секрет заключается в том, чтобы до конца нашей жизни сохранить любовь. Для меня самые важные компоненты – это любовь и послушание. Послушание без любви невозможно. Дорогие, поймите, послушание без любви в реальности невозможно. А если ты слушаешься без любви, это мука. Ты мучаешься в законе. Иисус говорит, последнее место, и молимся. Иоанна 14:15. И смотрите, как здесь красиво. Большинство людей не поняли это место. Потому что когда ты не понял, что вытекает из любви, это место даже тобой будет интерпретировано неправильно. Итак, Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 15 стиха. «Если вы любите меня», смотрите, что он говорит своим ученикам, «то исполните мои заповеди». И здесь, когда ты идешь в оригинал, семья, здесь не написано «когда любите, то исполните». Здесь совсем по-другому. Он говорит, именно из-за того, что любите, исполните. Поняли разницу? Именно из-за того, что любите, исполните. Он говорит, знаете, я раньше, когда Бог это откровение еще не имел, еще назад, когда духовным младенцем был, когда читал это место, мне оно даже боялось. Говорит, если любите меня, то исполните заповеди мои. Я такой, да, раз не исполняю, значит не люблю. Потом Бог меня привел в себя и говорит, сынок, очнись. Он говорит, только те, кто любят, исполнят. Они хотят. Он говорит, то, что ты исполняешь заповеди, это говорит о том, что ты влюбился в меня. Он говорит, не исполняй ничего, не любя. Влюбись в меня, полюби меня, и ты исполнишь заповеди мои. Кто-то понял разницу? Поворот совершенно другой. Большинство людей неправильно интерпретирует это место. Здесь не исполните заповеди мои. Да, как, если возлюбите, то исполните, там, идите, исполните. И я постоянно боялся, мне, помню, это трактовали, это место, эти религиозные, вот эти бороды, да, и я помню, Господи, мне страшно было. И потом мне Бог говорит, сыночек, это место способен понять только тот, он говорит, это любовь, это место писала, говорит, любовь, это место говорила. И поэтому без любви ты даже не поймешь интерпретацию этого места в Библии. И когда ты понимаешь, а вот оно что, другими словами, это все равно, что развернуть и сказать так. Если любишь жену, если возлюбишь жену, то исполнишь все, что нужно в семье. Другими словами, если ты действительно любишь, то любовь автоматически приведет тебя в исполнение заповедей, в исполнение своего супружеского долга. Да, это долга, да, в кавычках. Это из любви все вытекает. Мы ничего друг другу не должны. Смотрите еще раз. Если вы любите, то исполните. Иисус сказал в ответ, если кто полюбит меня, и другое место, да, 23 стих, 15 стих, а теперь перескакиваем к 23 стиху. Если кто полюбит меня, смотрите дальше, то станет исполнять мои заповеди. Смотрите, тот, другими словами, кто полюбит, тот станет исполнять. Тот не просто, ой, я буду исполнять, потому что я боюсь в ад попасть. И вы знаете, я вам опять говорю, семья, большинство мест из Библии я понял только тогда, когда я без ума влюбился с Богом. Потому что эти места закодированы любовью, написаны любовью. И я их даже прочитал по-другому. И когда я прочитал, я такой, знаете, пошел туда, пошел к оригиналу, в другие переводы. Я такой, так я раньше все неправильно понимал. И до сих пор я говорю, так, конечно, ты неправильно понимал. Потому что ты читал как человек без платформы любви. А он говорит, а я любовь, я писал любовью. И чтобы понять, нужно пребывать в той же атмосфере любви. Итак, еще раз, если кто полюбит меня, тот станет исполнять мои заповеди. Это как автоматическая реакция на любовь. И Отец мой дальше возлюбит того. И тогда мы придем к Нему и станем пребывать с Ним. Воу! И меня накрыло это и просто размазало. Я думаю, Господи, вот это оно. И сейчас я только понимаю, о чем здесь говорится. Отец и Сын и Дух Святой, они с тобой. Почему? Не потому, что ты исполняешь все по закону, а потому, что ты без ума влюбился в них. Потому что мы семья, потому что мы одна семья. Итак, я заканчиваю. Можно, да? Музыку. Последний момент. Вот почему написана семья. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумом и всей крепостью своей, и ближнего своего, как самого себя». Вы знаете, поначалу для меня это была мука, поначалу для меня это было страдание. Я говорю: «Господи, как любить? Как мне его любить?» Смотрите, я хотел любить без любви. Если для кого-то это понятно, это странная фраза. Я хотел любить без любви. Он говорит: «Сынок, полюби, и оно будет вытекать. Просто полюби меня. Просто начни отдавать свою энергию мне». Что такое любить, семья? Любить просто. То, с чем ты проводишь время, в то ты влюбляешься. Если ты проводишь время с компьютером сейчас, ты влюблен в компьютер. С играми, в игры. Если ты влюблен в какие-то хобби, ты сейчас влюблен в хобби. То есть, другими словами, мы любим то, во что инвестируем наше время. Семья, не время ли это инвестировать свое время в Небесного Отца? В любовь по отношению к Нему. И тогда ты ни одного дня не будешь работать на Царство. Царство будет вытекать через тебя. Оно через любовь будет делать все само. Семья, я даже не мог эту тему говорить, если бы у меня не было любви. Она бы была не понята вообще. Поэтому семья, дорогие, вот этот еще один ключ. Полюби, полюби, абсолютно полюби. И все действия будут вытекать из любви. Ты не будешь напрягаться. Если ты напрягаешься, ты не любишь. Если ты мучаешься делать что-то, не делай. Это Бог не видит. Это невидимо в Его мире. Потрать все свои силы, чтобы полюбить. Чтобы понять, почему. Зачем мне любить? Потому что, когда я люблю, любовь покрывает грехи, любовь покрывает ближнего, любовь инвестирует, любовь страдает с ближним, любовь отдает, жертвует. Дорогие, в любви все, абсолютно все. Если единственное качество, какое бы ты просил у Бога, проси одного, именно вот этой нечеловеческой любви по выгоде, а именно вот этой агапе любовь. Не филео, да, там есть разные любовь. Даже когда Иисус спросил Петра: «Любишь ли ты меня?» Он ему говорит: «Ты агапами», а он говорит: «Я филео тебя». И когда мы в нашей Библии этого не видим, в оригинале это четко видно, он говорит: «Ты любишь ли ты меня божественной любовью?» И Петр ему отвечает: «Я люблю тебя плотской любовью». Но потом, когда Иисус спросил его, он ему опять задал вопрос: «Петр, ты агапе меня, совершенной любовью, любишь ли ты меня?» И тогда, после предательства, когда Петр покаялся, он тогда ему сказал: «Теперь я агапе тебя, потому что я понял, что это такое». И вот о чем семья: просите его об агапе. Просите его об вот этой божественной, сверхъестественной любви, в которой нет выгоды, которая не делает, чтобы быть видимой, чтобы быть заметной, чтобы получить что-то, а делает, потому что без ума любит. Делает, потому что без ума любит. Спасибо, папа. Я молюсь сейчас за мою семью. Я молюсь сейчас за это очень уникальное время, где ты зовешь своих сыновей и дочерей в близкие взаимоотношения. Ты привлекаешь. Даже эта проповедь, это просто еще один момент, где Бог зовет тебя. Еще одно слово, которое влечет тебя ближе к Нему. Чтобы ты влюбился в Него. Не физической, плотской любовью, не филео. А чтобы агапе. Полюбить Его вот этой любовью, которую не надо никому показывать. Это вот эта тайная любовь агапе, которой Давид любил Бога. И поэтому он ищет тех, кто агапе Его. Не те, кто филео Его. Сколько сейчас христиан любят Бога обыкновенной любовью? Любят, потому что, ну, в ад не идут. Любят, потому что Он им хорошую жену, деток дал, мужа, семью, там, деньги, там, бизнес. Они Его филео. Как Петр вначале. Но Бог хочет довести тебя до агапы. Себя поймите, все, что сейчас с тобой происходит, это по одной причине. Он меняет твою любовь с филео на агапе. Да, у тебя была всю жизнь филео.
Ты всю жизнь, да, ты любил, ты покаялся, ты родился свыше, но у тебя никогда не было агапы. Все, что в любовь была, она была с выгодой, потому что любовь филео всегда ищет выгоду для себя. Хотя она и любит, но она всегда подразумевает. Но агапы никогда. Агапы — это то, что делает для него, что никогда для себя. Оно, агапы даже не включает в себя. Это все для тебя. Это все для тебя. И только так, семья, только так, только агапы, только через агапы любовь мы исполняем закон. Не через филео любовь, через агапы. Папочка, я благословляю всех, кто там. Я верю, это слово, эти мысли, это просто мысли моего сердца, размышления в процессе моей недели. Я верю, что эти ключи кому-то помогут. Кому-то помогут, и вот моя молитва, чтобы приблизиться еще ближе к Нему. Эти ключи не просто, чтобы показать мудрость, глубину или просто поболтать время на нечуть. Нет, семья, я все это делаю только по одной причине, из-за любви. Чтобы ты стал ближе к Нему, не ко мне, не к Нему. Стал ближе к Нему, к своему Спасителю, Дизайнеру, Творцу, к своему Отцу. Папочка, спасибо. Спасибо, любимый. Я молюсь за исцеление раненых сердец, раненых неправильной любовью, раненых неправильными мотивами, люди, у которых сейчас раны, дыры, пролеты, трещины, потому что они были ранены церковью, которая никогда не была в агапе, церкви, движимая филео, Бог. У них все на филео. Не обращай внимания, не огорчайся. Бог ведет нас всех туда, в агапы, в совершенную любовь. Не просто как друг, не просто филео, не просто дружеская любовь, земная любовь, а настоящая. Папочка, спасибо. Я призываю дух исцеления. Ты будешь исцелен от ран, нанесенных тебе пасторами, которые еще не научились любить. Ты будешь исцелен от пророков, которых Бог тоже учит любить. Прости их, они просто любили тебя как могли, у них не было агапы, поэтому они ранили тебя. У них не было агапы, они не были движимы агапы, они были движимы простой любовью, человеческой, и натворили. Прости им, я прошу сейчас, Бог, исцели сердца, раненые плотской церковью. Церковью, которая просто филео, просто раздает дружественную земную любовь. Но она никогда не агапы, она никогда не вошла в агап. Прости их. Я прошу сейчас, исцели, исцели, папа, исцели раны на сердцах своих детей. Абсолютное исцеление, Дух Святой, коснись. Во имя Иисуса. Amen.